говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы обсуждаем события, о котором вы давным-давно все знаете. В сети Netflix, в приложении Netflix вышел сериал «Ход королевы» по-русски или «Ферзевый гамбит», называйте его как угодно. Неправильно его называть «Королевский гамбит», уже все это мы разобрались тут между собой. Но главное в этом сериале то, кто его консультировал, а консультировал его Гарри Каспаров, иначе мы бы его даже и не обсуждали. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Дмитрий Низовцев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, репортер штаба Алексея Навального и одновременно зритель вот этого сериала, который он досмотрел, который он оценил. Но, Дмитрий, я знаю про вас такую историю, что вы наизусть помните всех чемпионов мира по шахматам.
Зачем-то да.
При этом сами в шахматы не играют.
Никогда.
Тогда сразу вам первый вопрос, вы первый зритель. Как получается, что люди, которые совершенно не понимают, как устроены шахматы, не понимают цели, задачи вот этих двух игроков, с таким интересом смотрят шахматные турниры? Я, ну, например, помню себя, когда я смотрела матч Карпов-Каспаров месяцами. Зачем я это делала? Не знаю, чем они занимаются. Вы, когда смотрите хоккей, вы понимаете, в какие ворота, вы понимаете правила. Здесь вы ничего не понимаете, но вы зачем-то учите чемпионов и следите за процессом. Почему?
Я, да, кстати, примерно такая же история, как у вас, только с поправкой на время. Вы следили за Карповым Каспаром, я следил за Крамник Каспаров. И я, честно говорю, я болел за Гарри Кимовича в это время, когда Крамник и Каспаров состязались. Но вам было проще, что вы могли там где-то на радио послушать, а я получал газеты. И была последняя страница газеты «Тихоокеанская звезда» в Хабаровске. Я следил, кто как сыграл, ничья или там победа, и переживал, когда Каспаров там проиграл Крамнику. Вот. И что могу сказать? Я, как спортивный болельщик, я вам честно говорю, вот есть там футбольные какие-то тусовки, хоккейные, баскетбольные, все интересное, но самая интересная околоспортивная жизнь, она в шахматах. Самые интересные легенды, они про шахматистов. Самые интересные хитросплетения. История Александра Алехина. Более интересные истории найти, наверное, сложно вообще в спорте. Почему так получилось? Ну, может, Гарри Кимович сможет объяснить, но это безумно интересные сплетни, байки и все остальное. И понятное
дело...
Но
ничего, что он Алехин.
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 Да,
я
безусловно.
Всегда считала,
он обижался,
что
и я так считал,
что
да,
вы
он обижался, когда он вставал и уходил, когда говорил Александр Алехин, он разворачивался и уходил.
Вот считайте,
я
что
с Леонидом Волковым проконсультировался,
дух
он говорит,
Алехина
Алехин, безусловно.
У нас сейчас испарился прямо вот из этой студии, к большому сожалению.
Вот наш великий чемпион, насколько помним мы все.
Ну да, великий, но я всю жизнь считала, что Алехин, ладно, спросим, мы знаем, у кого спросить, но пока представляю вам второго гостя, с нами Юрий Богомолов, кинокритик. Юрий, здравствуйте. Ну и я, конечно, вас тоже спрошу, вы смотрели просто профессионально, потому что вы кинокритик, или плюс еще какой-то интерес к шахматам примешивался во всем этом просмотре?
Очень значительный интерес. Я все-таки привередливый зритель, я сам немножко шахматист, и не только болельщик, но я играл в свое время в шахматы за сборную УГИКа на первенство творческих вузов. Мы там занимали хорошее место. Но, тем не менее, так сказать, мне, конечно, было вдвойне интересно, если не более того.
Юрий, получается, что вы понимали, как расположены фигуры на этих досках, за которыми внимательно следил Гарри Каспаров, чтобы все было правильно, чтобы вы не придирались, которые умеют играть.
Ну, конечно, это было интересно само по себе, это было очень достоверно. И, конечно, то, что Гарри Кимович был непосредственным консультантом, добавляло некоторого эстетического интереса к этому сериалу.
И я представляю вам нашего главного гостя, потому что из-за него весь сыр-бор, мы здесь собрались, Гарри Каспаров с нами, здравствуйте.
Добрый день.
Гарри, а вас, конечно же, я начну опрашивать по поводу очень-очень ласковой, очень доброжелательной атмосферы этого американского фильма по отношению к Советскому Союзу. Я просто поражена. Никаких страшных русских, никакого такого вот этого КГБ, которое коршуном. Ну, я знаю, что там есть два каких-то там присмотрщика, которые сопровождали Боргова, по-моему, в Париже. Но это святое дело, это они должны его сопровождать. Но нет ничего, что показывало бы какой-то конфликт между странами, какую-то борьбу коммунизма с капитализмом. И самое главное, что когда героине предлагают сделать политическое заявление против коммунизма, она отказывается и даже деньги швыряет назад. Я на таких условиях в Москву не поеду, если вы будете ставить мне вот это условие, делать политическое заявление. Это вы все постарались?
Нет, на самом деле то, что вы сказали, это просто следование книги. Уолтер Тевис был человеком довольно либеральных взглядов, и практически все сюжетные линии, которые вы сейчас описывали, они взяты из книги. Надо то сказать, что как раз моим вкладом было появление сотрудников КГБ, которых в книге нету. Я объяснил Скотту Франку, что выезд семьи чемпиона мира за рубеж был невозможен без такого плотного сопровождения. То есть практически все сцены, в которых появляются вот эти люди в штатском, включая вот ту в лифте, мне кажется, очень важный разговор, который подслушала Харман, это как раз был мой вклад. А в целом книга была более чем доброжелательна к Советскому Союзу, потому что в целом политика вообще как бы там присутствовала на втором плане. И вот эта финальная сцена, когда она там ускользнула от ее как бы куратора американского, ну, книга довольно как бы четко указывает на то, что, скорее всего, он там является сотрудником американских спецслужб, и появляется на, ну, скажем, Гоголевском бульваре. На самом деле съемки шли в Берлине, поэтому гарантировать его нельзя было топографию Москвы. Но в каком-то месте, где в Москве играют в шахматы, это тоже финальная сцена книги. Я внес там небольшую коррективу, просто чтобы сделать ее более жизненной. То есть к ней обращается Лиза, а не Харман. То есть именно Лиза, то есть чтобы показать такую еще дополнительную, что уже так, ну, идейную близость вот этих людей, которые играют в шахматы на бульваре. И вот этой девочки из штата Кентаки, которая, в общем, вознеслась на эту высоту, но все равно ее жизнь по-прежнему остается в шахматах.
Тогда все-таки я еще один задам вопрос, ну, примерно эту же тему. Ведь у вас, вернее, я уж не знаю теперь у кого, в сценарии, в книге или это с вашим участием был этот нюанс внесен. Бенни, который, это чемпион Америки, который помогает нашей героине в ее турнирах, консультирует ее и немножко любит, он говорит ей секрет. Какой же секрет, открывает ей секрет успехов, сумасшедших успехов советских гроссмейстеров? Этот успех в командной игре. То есть они могут играть индивидуально, конечно, но потом они собираются и устраивают мозговой штурм всей команды. А мы, говорит Бенни, индивидуалисты, и поэтому мы им проигрываем. И в заключительных сценах, конечно, уже команда американцев вот этот мозговым штурмом помогает своей подружке одержать победу над Борговым. А это откуда? Вот это все. Командный дух, который американцы позаимствовали у советских людей.
Эта линия присутствует в книге, но я рекомендовал ее развить. И на самом деле в фильме она представлена более выпукло. Вот этот финальный звонок, это все есть в книге. Но важно еще как бы объяснять это более молодым зрителям, потому что сегодня такого рудимента, как отложенной партии, не существует. То есть вообще сама идея, что партия может откладываться, анализироваться, она в эпоху компьютера выглядит таким совершенно, ну, какой-то дикостью. Но когда я еще играл с Карповым, в общем, ну, практически все мои матчи на первенство мира, ну, за исключением, кстати, того матча с Крамниками, да, этого матча с Анандом, то есть большинство матчей – это все-таки матчи, в которых были отложенные партии. И в 60-е годы это была нормальная практика. И именно про это говорит Бенни ей, что когда партии отложены, русские непобедимы, потому что они работают все вместе. И мне кажется, вот это ее отход от этого индивидуализма, что, кстати, как бы разводит вот эту биографию Харман с Фишером, потому что Фишер всегда был индивидуалистом. В целом-то во многом ее история повторяет фишеровскую, но вот здесь есть полный отход от фишеровского недоверия вообще любому помощнику. И то, что вся история как бы восхождения Харман, это история взаимодействия с людьми, которые помогают ей, которые хотят ей помочь. И вот этот такой клаймакс в Москве, вот в этой партии, мне кажется, он, как говорится, в фильме подан очень, очень хорошо. И мне кажется, на мой взгляд, это был такой важный очень шахматный момент, который еще более сблизил как бы шахматистов разных стран. То есть там не СССР, не Америка, а именно такая солидарность шахматная.
Там очень трогательно, спасибо, Гарри. Там очень трогательно поздравляют ее советские спортсмены, обнимают, потому что тогда еще не знали про вирус, что нельзя обниматься. Они тогда ее обнимают, эти советские гроссмейстеры. Вот Еще и американцы научились у них вот этому вот командному советские граждане.
Да, не только гроссмейстеры, там все.
Вот, Дмитрий, какое на вас впечатление произвел вот этот вот чисто политический, вот такая атмосфера, в которой они там все варятся? Вы в это поверили, что так и было?
Ну вот, если можно говорить какие-то претензии?
Можно. Конечно.
Да, мне очень жалко, что когда даже западный съемщик пытается как-то аккуратно преподносить нашу историю, все равно получается, ну, не совсем так, потому что, ну, слишком, ну, Гарри Кимович сказал, что доброжелательно показали нас. Я обратил внимание, что там очень такой темный был, давящий какой-то фон, когда они играли, это все равно смотрелось как-то угнетающе.
Вот. Ну, я просто сразу уточню, что если вы начнете смотреть съемки вот этого колонного зала и людей на улице, там все время темно, Я думаю, что это они просто хроникально соблюдали.
Я вот не могу вспомнить фильм, который показывает Советский Союз, чтобы там было светло и как-то было нормально.
Мы спросим потом у Гарри, он воспринимал как темноту. Давайте сразу спросим.
А давайте, действительно.
Гарри, а вот сразу спросим, потом Дмитрий продолжит. Вы когда играли с Карповым, долго-долго в этом колонном зале, вы воспринимали это все как вот у вас в памяти светлый остался свет или темнота? Как вот в этом фильме.
В сериале, да, темно. Прямо в такой темноте.
Там все, что связано с Советским Союзом, все очень темно.
Не надо забывать, что там доброжелательность с доброжелательностью, мы говорим про СССР 68-го года. Год ввода танков в Чехословакию, например. Поэтому любая доброжелательность имеет определенные границы. И, конечно, мне кажется, вот вся идея затемнения, она использовалась просто как такой режиссерский прием для, мне кажется, создания большей атмосферы, это, ну, такое напряжение, ну, больше, мне кажется, такой накал борьбы лучше в этом отражается. Я бы не сказал, что это в целом имеет какое-то прямое отношение к тому, что происходило там за пределами зала. А в целом вообще как бы атмосфера турниров, если говорить не только про финальные партии в Москве, но и про остальные как бы партии, она опять была воспроизведена максимально близко к тексту книги. И я также старался добиться того, чтобы она все-таки не очень далеко уходила от реальной жизни. Вальтер Тевис был, в общем, шахматистом-любителем, поэтому он еще оставил описание этих партий. Он там расписывал, как они все происходили. И одна из целей, которую я перед собой поставил и практически ее выполнил, это опять приблизить текст партии и вообще динамику развития борьбы в каждой партии к описаниям Тевиса, что было не так просто, потому что найти профессиональные партии, которые соответствовали бы любительским описаниям Тевиса, это был такой очень интересный был челлендж. И он, мне кажется, был выполнен, особенно в последней партии, когда удалось почти полностью выдержать вот эту линию, которая была задана в книге. Сложная партия, откладывается она в неясной позиции. Они предлагают очень интересную идею при анализе, которую Боргов просмотрел. Он предлагает ничью, она отказывается. То есть все это соответствовало как бы вот книге и тому, что происходило на доске. Но, в общем, я бы не искал никакого заговора вот в излишнем затемнении. Это, мне кажется, в первую очередь был прием режиссера. Ну и кроме того, что касается толп людей, которые стояли, смотрели за партиями, это Советский Союз 60-х годов. Я полагаю, Юрий может подтвердить, что действительно сотни любителей собирались еще до моего рождения, матчи Ботвинник-Таль там смотрели, и когда играли Ботвинник-Петросян, то есть толпу людей на улицах, которые не могли попасть в зал, а где проходил матч на первенство мира, это советская реальность.
Продолжаем. Значит, темнота – это все-таки, да, это все-таки ход.
Да, это гипербола.
Хоть что-то должно было быть темным в Советском Союзе.
Что-то должно было быть темным, да. И, ну, мне слегка грустно, что, ну, всегда, когда речь там о шахматных фильмах, там вспоминают «Защиту Лужина» и определенный там набор. Но когда я вижу фильмы о спорте, и отечественные, и неотечественные, я вижу какую-то, ну, американцы даже не знают такой фильм, но я все равно вижу, что есть что-то от фильма, извините, «Вратарь республики» 30-х годов, сделанный по Льву Кассилю, где, ну, реально остро показано противостояние наши прекрасные, светлые, замечательные, иностранцы злые. Вот, в этом прекрасном, хорошем американском сериале, тем не менее, мы видим тоже такое противостояние, но здесь все ровно наоборот. Да, так можно было. Да, так нужно было, наверное, для Netflix, но это то, что слегка меня покоробило. В то же время очень приятно, что они очень бережно подошли к вот то, о чем Гарри Кимович слегка затронул. Сумасшедшая, насколько я понимаю, лихорадка была в Советском Союзе шахматная, и я был горд, когда смотрел то, как огромное количество людей смотрят, следят, анализируют, играют. И, насколько я знаю, опять же, Гарри Кимович не даст соврать, такое было не только в 60-е и 50-е годы, а, насколько я знаю, в 30-е годы. То есть, благодаря Остапу Бендеру мы знаем, что, да, там Ласкера и Капабланку все знали там наизусть и смотрели, и следили, и все это было популярно. Вот за то, что они показали эту лихорадку так бережно, за это спасибо. Но за гиперболу,
и всем,
да.
И показали всему миру, потому что этот сериал идет повсюду, и все вот, да, видят, какие советские успехом люди были продвинутые.
Да.
Да, и увлеченные шахматами. Юрий Богомолов, вас все-таки хочу спросить о политической стороне дела. Вот смотрите, мы смотрим сериал, в котором есть Америка, есть Россия, есть Советский Союз, и нет фактически никакой политики. В то время, когда же в играх Карпов-Каспаров была бесконечная политика, внутренняя политика в этих играх. Сначала старое и новое, просто вот грубо старое и новое. Потом уже перед распадом Советского Союза вот у них был матч, когда Карпов выставил советский флажок, а Каспаров из каких-то там тряпочек собрал российский флажок. Это была уже новая Россия против старого Советского Союза. То есть в их матче, поединке постоянно видели политические смыслы. И это было внутри страны. А тут две разные страны. И так сказать, чтобы особый между ними конфликт был, ну, незаметно его. Что вы думаете вот именно об этом политическом моменте?
Хотя я очень, так сказать, политизирован, как вы знаете, да, но должен сказать, что здесь политическая, что ли, составляющая не имела особого, не имеет особого значения. И смысл. Там ведь другая как бы история. Там история человека, склонного к аутизму, который восходит, значит, на определенный трон общественный. И уже Советский Союз, Соединенные Штаты Америки – это все такие разные просто ступени. Ну, в данном случае победа над советским чемпионом – это просто своего рода, ну, чемпионство в этом королевстве шахматном. Вот. И должен сказать, если возвращаться к 60-м годам, то не столько было, так сказать, ну что ли, не столько было противостояние России и Штатов, сколько внутреннее было очень серьезное противостояние либерализма и консерватизма, между прочим. Матчи, значит, Корчнова, предположим, с Петросяном, на котором я присутствовал, в свое время болел, матчи Корчнова, значит, с Карповым, это были, так сказать, очень как бы предвестия тех противостояний и противоборств, которые мы сегодня наблюдаем, в том числе и в нашей стране. И тогда именно раскололось, и не случайно вот Гарри Кимович, который в данном случае живет вне России, значит, тогда был в некотором смысле символом, значит, новых либеральных идей внутри еще пока Советского Союза. И понятно, что вся партийная, скажем, верхушка болела за Карпова. Все противостоящие ему болели за Каспарова. Это было совершенно очевидно. Этого, естественно, уже вот в этом сериале нет. В этом сериале есть более, так сказать, глубинные смыслы. А именно, так сказать, с тем, как человек, который отрешен от этого мира, как он может найти самого себя внутри самого себя. Шахматы в этом смысле отдельное королевство, отдельная страна, отдельный мир, где он может сам с собой, так сказать, выяснять справедливость этого мира, истинность этого мира. И в этом смысле было бы важно вот тем, которые сейчас с удовольствием смотрят этот фильм, вернуться к фильму советскому 70-х, по-моему, годов, который называется «Гроссмейстер», сценарий которого написал Леонид Зорин, который сам был замечательным и писателем, и очень серьезным шахматистом. наверное, сильнейшим среди писательского, так сказать, сословия шахматистов. И там вот эта тема того, что, ну да, чемпионство, слава – это одно. А истина и красота шахмат – это нечто другое. И во имя истины там живет этот гроссмейстер. Это очень важная тема, которая аукнулась, кстати, уже в американском фильме, не имеющего отношения к шахматам, «La La Land», этот мюзикл, где человек любит джаз ради джаза, а не ради славы.
Спасибо, Юрий. Я
как любитель «La La Land», прям в восторге. Спасибо,
да, Юрий Александрович. Да, ну, действительно, это хорошее кино, но уже не про шахматы.
Абсолютно.
Гарри, а вот только что вас назвал Юрий Богомолов символом либерализма, а ведь одновременно, это же просто парадокс, вы же являетесь символом вот этих советских достижений. Что такое советские достижения? Каков стандарт перечисления? Это космос, это балет, это Гарри Каспаров, шахматы, ну и Карпов, конечно. То есть получается, что все-таки символ. И по этому фильму красной нитью проходит восхищение, абсолютное восхищение гением советских шахматистов. И каким бы ни был этот прототип этой девочки Бобби Фишер, но Бобби Фишер все-таки побеждал их. А здесь просто какой-то страх, паника. И вы же помните по сценарию, они все, это она первая, кто одержала победу над Боргом, они все им проигрывали. Вы считаете ли вы, что действительно советская школа, она была, ну, абсолютно чем-то таким уникальным, абсолютно стояла над всеми остальными школами? И почему? Ну, наверное, вы об этом думаете, и вы, наверное, это знаете. И в чем был ее секрет и уникальность? Почему она была настолько сильная и порождала такую панику, которую мы сейчас видим в этом сериале?
На самом деле, этот панический страх перед советским шахматистом, он действительно присутствовал, и Фишер был первым, кто начал их побеждать. И победил очень-очень-очень уверенно всех по очереди, в итоге стал чемпионом мира. В этом плане есть перекличка между историей Харман и Фишером, и, безусловно, Уолтер Тевис имел это в виду. Что касается советской шахматной школы, ну, на самом деле, во-первых, я должен сразу сказать, что вы сказали Каспаров, Карпов, все-таки начинать надо, наверное, с Ботвинника, начинать надо все-таки с той самой первой шахматной горячки еще 25-го года, когда был в Москве первый международный шахматный турнир проведен, восхождение Ботвинника в 30-е годы, он все-таки стал первым советским чемпионом мира. То есть это вот передача такого опыта из поколения в поколение, ну и во многом это объяснялось тем, что в Советском Союзе количество детей, которые проходили через вот сито шахматного отбора, оно было неизмеримо больше, чем в Америке или в любой другой стране. А все-таки государственная машина, которая нацелена была на поиск талантов, она позволяла эти таланты идентифицировать. А если в Америке там выбор был там между буквально несколькими шахматными анклавами, там Нью-Йорк, Чикаго, вот, а то в Советском Союзе миллионы детей проходили вот через детские шахматные соревнования, и поэтому практически гарантировано было появление новых шахматных звезд. И работала система передачи опыта от поколения к поколению. Я учился, например, у Ботвинника, а у меня перенимали опыт там шахматисты следующего поколения, там, включая того же Крамника. Но на сегодняшний день, кстати, после распада СССР ситуация поменялась. Россия, безусловно, одна из ведущих шахматных стран, но сегодня американская сборная, им как мужская, так и юношеская, она уже сборной России как минимум не уступает. То есть в Америке есть свои уже шахматисты видные и претендующие на самые высокие звания. Можно посмотреть на развитие шахмат по всему миру. Есть китайская команда очень сильная, там, причем как мужская, так и женская. Ну, то есть шахматы стали по-настоящему международным видом спорта, и советская доминация, она исчезла. Но вот этот, как бы, такой легендарный дух советской шахматной школы, он продолжает, как бы, географически перемещаться. В свое время даже Спасский после блестящих поэт Фишера сказал, что на сегодняшний день самым ярким представителем советской шахматной школы является Бобби Фишер. Потому что он играл в такой манере, как бы он действительно много работал над шахматами, профессионально подходил к ним. То есть книга и фильм передали вот тот пиетет перед достижениями советских шахматистов, который был тогда, и необходимость этот опыт перенимать. И в этом плане, как говорится, Элизабет Харман, она просто является вот, ну, прототипом Фишера, который выучил вот многое, получил многое от советских шахматистов, но в отличие от Фишера она еще использовала талант и способности американских шахматистов, которые тоже помогли ей совершенствоваться.
Генетического какого-то вы момента не просматриваете. У Фишера же тоже корни русские. У него родители, по-моему, тоже из откуда-то из России, оба причем. Или, по крайней мере, мать точно. А и женщины же шахматистки были сильнейшие в СССР. Вот тут что-то, может быть, в мозгах все-таки
Фишер,
было?
Фишер, насколько помню, еврей, что он отрицал до конца жизни.
Фишер безусловно еврей. Русских корней там нету.
Ну, выходцы из СССР.
Во всяком случае, мне неизвестно.
Мама же была выходцем из СССР.
Нет, кажется, мы все-таки... Она была коммунисткой, кстати. И мама была коммунисткой. Это другая проблема.
Вот, ну... Хоть что-то мы нащупали.
Сойдет. Если вы говорите про шахматистов советских, то там грузины могут обидеться, потому что все-таки доминирующую роль в советских шахматах играли шахматистки из Грузии. Советский Союз, тем не менее, можно считать. Но на сегодняшний день, я же говорю, в принципе, сильнейшие шахматистки, они разросли по всему миру, но в первую очередь, конечно, китайские шахматистки, например. Есть очень сильная сборная, есть еще у команды Индии той же. Безусловно, Россия тоже является ведущей страной, но одной из. Вот уже больше вот этого, вот этой доминации нету. Тогда... Ну и кроме того, не будем забывать, что...
Так то же самое получилось
самые
и с литературой,
сильные,
и с кино.
Самые сильные шахматистки женщины, извините, это сестры Полгар. То есть их достижения, когда даже близко не перебиты никем. И Юдит Полгар, младшая сестра из трех сестер Полгар, она долгое время входила просто в десятку лучших шахматистов мира. Просто это результат там... Совершенно феноменальный. И поэтому, я еще раз говорю, там, искать какую-то генетическую привязку к шахматам вот, и говорить, что эти играют лучше, а эти играют хуже, совершенно бессмысленно. Это, в общем, это опровергается практически всем опытом шахматной истории.
Ну ладно, но почему-то я, конечно, понимаю, но почему-то это стало опровергаться после распада Советского Союза. Как вот я уже говорю, что и кино стало хуже, и книги больше такие не пишут, как раньше. Как вот. Это, между прочим, это исторический факт. Это правда, что потеряла очень во многом культура за последние 30-летия. Ну, может быть, Юрий Богомолов не согласится, но мне кажется, что это факт. И что-то и шахматы тоже как-то растворились в других. Ну, не буду на этом настаивать. Раз заговорили наконец-то о женщинах, а фильм с главной героиней, шахматисткой, под которой кроется вообще-то мужчина, Бобби Фишер, но она, тем не менее, женщина. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Мы, может быть, обсудим, о чем это говорит. Но давайте послушаем наш сюжет о том, каких успехов уже одну шахматистку Гарри вспомнил, правильно, заслуженно, естественно. Каких успехов добивались женщины реальных в жизни, не в фильме?
Первый чемпионат мира по шахматам среди женщин прошел в 1927 году в Лондоне. На нем победу одержала чешская шахматистка Вера Менчик. Титул чемпионки Менчик сохраняла в течение 17 лет, до самой своей смерти в 1944 году. С 1929 года она стала участвовать в мужских турнирах и в дальнейшем предпочитала соревнования именно с мужчинами. Существовал даже неформальный клуб Веры Менчик, созданный по инициативе австрийского шахматиста Альберта Беккера, куда зачисляли проигравших ей мастеров мужчин. Из 487 партий, сыгранных Менчик в мужских турнирах, ее победой закончились 147, еще столько же завершились в ничью. После смерти Менчик и возобновления шахматных турниров 49 года чемпионками мира становились представительницы СССР Людмила Руденко, Елизавета Быкова и Ольга Рубцова. В 1962 году титул чемпионки мира заняла шахматистка из грузинской СССР Нона Гаприндашвили. В 1976 году она стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя еще два года, после победы на открытом чемпионате в США, в котором Гаприндашвили принимала участие неофициально, она стала первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году Нона получила шахматный «Оскар» – престижную награду, которую ранее также вручали только мужчинам. Следующей чемпионкой мира среди женщин стала Майя Чебурданидзе. Она занимала этот титул с 1978 по 1991 год. Как и Гаприндашвили, Майя соревновалась наравне с мужчинами. Она звание гроссмейстера среди мужчин удостоилась в 1984 году. Следующее мировое первенство заняла китайская шахматистка Си Цзюнь. Она стала гроссмейстером среди женщин в 1990 году и среди мужчин в 1993. Хоу Ифань из Китая тоже активно играет с представителями мужского пола. Гроссмейстером среди мужчин она стала, когда ей было 14,5 лет. Выдающаяся венгерская шахматистка Юдит Полгар на протяжении своей карьеры принципиально участвовала исключительно в мужских турнирах. Звание гроссмейстера среди мужчин она получила уже в 1991 году, когда ей было 15 лет. В 2003 году она удостоилась неофициального звания супергроссмейстер, которым наделяют шахматистов с рейтингом более 2700.
Вот и теперь очень, я считаю, что стоит и правильно будет спросить Гарри Каспарова, что он думает об этих женских турнирах, мужских турнирах. Получается, что женщина, насколько я поняла, я совершенно в этом плохо ориентируюсь, но они получают женский, специальный женский титул гроссмейстера среди женщин, а потом у нее есть шанс получить титул гроссмейстера общего характера. Я даже не знаю, как это обозначить, который получают и мужчины, и женщины, так что ли? То есть она может быть гроссмейстером в двух категориях, в чисто женской и в какой-то такой смешанной.
Такого нет понятия смешанная категория, просто было историческое звание просто гроссмейстер. Поэтому, кстати, турниры, которые сегодня проходят, они делятся на категории там юноши, девушки, там женские и так называемые открытые турниры, где как бы все могут принимать участие. Историческое разделение существовало, потому что все-таки разница в уровне игры была довольно значительной. В начале 60-х годов даже Фишер хвастался, что может дать любой женщине, любой шахматистке фору, фигуру и выиграть. Ну, я думаю, что это все-таки было бахвальство. Там с той же Гапринашвили ему было бы не просто справиться без фигуры. Тем не менее, это показывает на то, как большинство шахматистов мужчин относились к женщинам. И эта ситуация начинает постепенно меняться. Вот с Ноной Гапринашвили, как вы правильно сказали. Вот, потом Майя Чебурданидзе, она играла много, Майя, нельзя сказать, что очень успешно. Вот, но тем не менее, все равно как бы она добивалась результатов и была, в общем, там, приличным там, гроссмейстером по мужским меркам. Но принципиальное изменение, уже качественное изменение, происходит с появлением сестер Полгар. Юдит Полгар сыграла последний раз, по-моему, в женском турнире на Олимпиаде 1988 года. Там три сестры Полгар были. Они, кстати, выиграли ту Олимпиаду, обогнали сборную Советского Союза. Она набрала там 12,5 очков с 13 вот, на третьей доске. После этого она перешла исключительно в мужские шахматы и добилась впечатляющих результатов. Впрочем, надо сказать, обе сестры, и Сьюзен, старшая сестра, которая была чемпионкой мира среди женщин, и София, которая там быстро отошла от профессиональных шахмат, они тоже стали гроссмейстерами, вот без всяких кавычек, мужскими гроссмейстерами, и имеют в своем активе много прекрасных побед. То есть я когда, например, играл с Полгар, то для меня принципиально был не вопрос как бы гендерный, а то, что я играю с шахматистом, там, примерно десятым в мировой классификации. И у Полгар был свой своеобразный стиль, очень агрессивный, кстати, мне он импонировал. Но как бы все понимали, что там партия с Полгар – это партия с коллегой, который принадлежит вот этому элитному клубу супергроссмейстеров. И, соответственно, требовали очень-очень серьезного отношения. Ху Юфань, которую вы упомянули, она ближе всех подошла к достижениям Полгар. Она стала чемпионкой мира среди женщин, потом перестала активно играть. Но тоже имеет в своем активе несколько ярких побед в смешанных турнирах. Остальные шахматистки сегодня все-таки не дотягивают до этого уровня. То есть... Если смотреть на мировую классификацию, то, наверное, сильнейшие шахматистки где-то будут замыкать там вторую сотню или начинать третью сотню, в общем, если рассматривать по абсолютной шкале. То есть до Полгар и даже до Ху Юфань, которая уверенно входила в первую сотню. И, кстати, Сьюзен Полгар на пике своем тоже входила в первую сотню гроссмейстеров. Так пока этого прорыва такого мы не видим.
А как получилось, удалось Майе Чебурданидзе в советское время принять участие в открытом чемпионате США наравне с мужчинами, еще и выиграть его без разрешения, без приглашения?
Нет, на самом деле, это много Гапринашвили все-таки. Это, если я не ошибаюсь, 77-й год. Это турнир в Лонг-Пайне, но он назывался открытым чемпионатом США. На самом деле, таким он не был. И, безусловно, она, конечно, проходила все этапы согласования. Никакого самовольства тогда быть не было. Просто выехать за границу было невозможно, естественно. Она, по-моему, разделила первое и четвертое место. Это гроссмейстерский турнир был и выполнил норму гроссмейстера. Но это название открытый чемпионат США, оно, мне кажется, просто было присвоено так... произвольно, потому что это был действительно очень сильный турнир по швейцарской системе, который традиционно проходил в Лумпане и на западном побережье США. И Гапринашвили там выступила, и, в общем, и это тоже была своего рода история, потому что такого результата ни одна женщина до нее не добивалась.
Ясно. И теперь мы посмотрим опрос наших московских прохожих, которых мы, собственно говоря, об этом и спрашивали, о старом, о том знаменитом матче, противостоянии, поединке, этой эпопеи. Вообще абсолютный сериал. Я вам скажу, что никакой «Ход королевы» не сравнится с сериалом «Карпов-Каспаров». Согласны? Да. Согласны.
Ну, 84-й, 85-й. Чуть позже, но до сих пор отголоски слышу этого.
Вы, наверное, от этого и родились, потому что это, наверное, было поводом.
На правильной почве родился, да.
Да, потому что это просто не могло ни ваших родителей.
Кто там, может быть, помнит противостояние? Года три назад было Сергея Корякина и Магнуса Карлсона, и тоже было там, в СМИ следили, это было там одно из первых новостей, но, насколько я знаю, даже близко это не стояло с тем противостоянием, как было.
Ну, вот это, опять же, вот к нашему разговору об утраченном первенстве, это все-таки норвежец уже 7 лет, последний является лучшим, это мы тоже должны
будет,
сказать.
И будет на пике еще очень долго, да.
И, да, пока не родится какой-то новый гений, как вот этот маленький мальчик, в сериале, который мы только что посмотрели, обсуждаем, там крошечный русский советский мальчик с какой-то болгарской фамилией. И мне почему-то кажется, что это Гарри Каспаров, ну, ему, наверное, виднее, но они почему-то все с болгарскими фамилиями. Боргов, мальчик этот, вот, наверное, сценаристам кажется, что они звучат очень по-русски, а я вот в шутку перевожу фамилию Боргов как Долгов, потому что Борг – это по-украински долг, и, ну, может быть, имелся в виду Долгов. Смотрим наш опрос, видели ли наши прохожие сегодняшние на улицах Москвы только шахматы в игре Карпов-Каспаров или все-таки политику?
Была ли политика в поединке Карпов-Каспаров?
На то время, я думаю, чистый спорт. Поэтому мне кажется, что на тот момент таких вопросов, как сейчас в отношении, не задавалось. Чисто был спортивный интерес.
Все-таки в то время, наверное, это был спорт. Потому что Каспаров и Карпов – это уникальные шахматисты. И поэтому Каспаров еще не стал политиком, чтобы выносить на шахматную доску вот такие вот роспри.
В общем-то, спорт, наверное. Оба готовились, оба хорошие шахматисты. Карпов потом у нас в Шереметьево, в нашей пограничной части, сеанс одновременной игры. Гнусавый, но когда играет, прям, конечно, видно, что это. Ну, Каспаров, я думаю, тоже.
Снаружи кажется, что чистый спорт. Но если внутри, то, возможно, какие-то ходы были у них. Какая-то другая партия шахмат была.
Я думаю, спорт.
Я как бы не обращал внимания, но мне кажется, вроде спортивный у него был.
Я думаю, что спорт, но в любом случае никогда не обходится без политики. Непонятно, государственный или какой-либо другой.
Вы знаете, я как раз был причастен к этому Каспарову, когда он был. Выиграл полуфинал, по-моему, Корчнова он обыграл перед тем, как... Я думаю, что в самом поединке не было, это был чистый спорт, но вокруг этого, конечно, была политическая подоплека, это понятно. Потому что официальные власти поддерживали, наверное, Карпова.
Гарри, а вы бы, вот если бы мы вас поймали на улице и спросили такой же вопрос, задали, была ли там политика, вы бы как отвечали нашему корреспонденту?
Если бы я все-таки как бы смотрел на матч со стороны в 84-85 году, а мы играли в 84-85, 86-87, то есть на самом деле такое бесконечное было противостояние, то по ощущениям людей, конечно, это была такая, ну как бы опосредованная политика. Конечно, это был спорт, безусловно, это был матч за шахматной доской чемпиона мира и претендента. Ну, потом я уже стал чемпионом мира, когда мы играли там в 86-м, 87-м и 90-м году. Но, тем не менее, для многих людей, которых я знаю, и это, мне кажется, было достаточно развито в целом советском обществе, моя победа символизировала возможные перемены в целом в обществе. То есть Карпов все-таки олицетворял такую старую партократическую систему, а я ассоциировался все-таки с какими-то новыми веяниями, не случайно это случилось в год прихода Горбачева к власти. Поэтому, что бы сейчас ни говорили люди, кстати, да, ну, все да, возрастные, то есть я думаю, что они все это помнят, но мне кажется, что они просто как бы сепарировали как бы в своем сознании вот тот политический эффект, который имел матч, вот я повторяю, политический эффект, на сознание людей с тем, что они сегодня уже видят это издалека, там прошло 35 лет, и поэтому им кажется, что это все это было просто движение фигур на шахматной доске.
144 партии вы сыграли, 104 ничьи, 19 раз выиграл Карпов и 21 раз выиграли вы. То есть вы его обошли в счете, в общем, 2-0 у вас счет, если так все вместе посчитать. Ну, конечно, нет?
Нет, здесь надо считать не так, в принципе, так? На самом деле. Первый матч был закрыт при счете 5-3.
Да,
вот,
да.
Поэтому важно же считать в матчах, кто сколько матчей выиграл. Вот. Да. Мы сыграли 5 матчей, первый матч был закрыт. Вот, второй матч я выиграл, третий матч я выиграл, четвертый матч я сыграл в ничью, я стоял звание, сохранил звание. Пятый матч я тоже выиграл. То есть, конечно, счет близкий был, тем не менее я могу сказать с гордостью, что все-таки все решающие партии выиграл я.
Я все-таки совершенно не имею этот вопрос к теме нашего разговора, но мне очень интересно. Вы сказали когда-то давно, что когда Карпов принес вам в тюрьму в КПЗ в 2007 году, совсем уже довольно свежая история, шахматный журнал, и сказал при этом, потом уже он говорил к журналистам, которые вы спрашивали, зачем он это сделал, он говорит, ну это вообще уже совсем тупо сажать вот за такие вещи чемпиона мира, бросать в тюрьму. Вы сказали, что стали к нему лучше относиться. А почему вы к нему до этого относитесь? Вот чисто по-человечески не очень. Вот до этой истории. Вот почему? Ну, понятно, шахматные соперники. А по-человечески почему не очень?
Да я и сейчас к нему отношусь не очень, если вы говорите про человеческие отношения. Я не люблю людей, которые там, поддерживают путинский агрессивный курс, голосовали за аннексию Крыма и за другие преступления путинского режима. Карпов был всегда верным солдатом партии. В общем, как бы трудно представить себе людей, которые расходились бы больше во взглядах на базовые события нашей как это, советской жизни, потом российской жизни. Мы всегда были антиподами. То, что случилось в 2007 году, просто позволило нам на какой-то момент там стать ближе, потому что я все-таки оценил этот жест. Наверное, еще потому, что много людей, которые могли бы сделать то же самое, и которых я считал своими друзьями, в 2007 году этого не сделали. Более того, даже не позвонили моей маме. Это был первый вопрос, который я задал, когда пришел из тюрьмы. Мама, кто не позвонил? Список оказался очень, очень длинным. Вот. И в этом плане, конечно, поведение Карпова, поступок Карпова в тот момент, он произвел на меня впечатление. Но в целом мы как бы остались там, где мы были. Я по-прежнему поддерживаю соответствующий курс политический на перемены в стране. Вот. А Карпов, он с властью, неважно, как эта власть называлась, советская власть тогда, вот, сегодня путинская диктатура, но в целом как бы Карпов при ней и чувствует себя достаточно комфортабельно. И если посмотреть на список чудовищных законопроектов, за которые он проголосовал, то, в общем, я полагаю, вы поймете, почему мое отношение к нему, оно с годами не улучшилось.
Спасибо, Гарри. Вот у меня вопрос Юрию Богомолову.
Давайте.
Юрия хотела бы спросить теперь, ваша версия, почему советские шахматисты, которые, став российскими, растеряли свое превосходство, которое было абсолютно однозначным, определенным, вот по отношению ко всем остальным?
Ну, Гарри Кимович отчасти ответил на этот вопрос. Именно в силу массовости. Если вспомнить самый первый шахматный фильм в нашей стране, это «Шахматная горячка» Всеволода Пудовкина, то там это видно, насколько это было массовым явлением. И отражением этого стала глава в «12 стульях» про турнир в «Осяках». Не в «Осяках», значит, да. Шахматы были самый, видимо, дешевый вид спортивного соревнования. Шахматная доска, шахматные фигурки. И, естественно, так сказать, это сработало. Массовый характер этого, коллективный характер. То есть шахматы в 20-х, 30-х годах, я думаю, были популярнее, чем футбол сегодня. По крайней мере, вот так мне кажется. А растеряло ли? Ну, понимаете, изменилось наше общество. Оно стало, кстати, более индивидуализированным. И в силу этого вот возникает другой вопрос, что я хотел бы к чему вернуться. Это к тому, что гендерный вот этот вопрос, который нас всех занимает, значит, почему? Ведь, скажем, художественным героем мог быть и мальчик этого фильма. Но автор и книги, и фильма пошли на вот такую, так сказать, перестановку. Девочка. Девочка, аутистка. И, то есть это создает вот эту разницу, да, вот эту дистанцию между чемпионством, да, вот этой вышиной, и, значит, ну, девочка, она, так сказать, неожиданно становится вот такой шахматисткой, да еще вот такой великой. Мне кажется, это очень важная, так сказать, вещь. И как раз здесь вопрос не в том, что, значит, вот есть превосходство мужского над женским в интеллектуальном, мозговом отношении, а здесь есть вот этот более драматическое, скажем, движение, развитие, подъем этого героя. В этом отношении. У меня был бы вопрос к Гарри Кимовичу, связанный с транквилизаторами, которые занимают значительное место в судьбе у героини. Да? Была ли это реальной проблемой у шахматистов того времени, 68-го года? Я понимаю, что сейчас это компьютер, такой транквилизатор, но тогда была ли это проблема и были ли попытки, так сказать, выяснить?
Гарри, я тоже вам этот вопрос передаю с таким уточнением, что могло ли ей это действительно помогать в игре, вот то, что она подпитывала себя таблеточкой и начинала видеть на потолке эти фигуры, и не просто видеть на потолке, наверное. Многие шахматисты видят их на потолке и где угодно, эти фигуры, но они еще и в какие-то выстраивались партии, которые ей подсказывали вот эту возможность удачного хода. Могли ли транквилизаторы играть действительно умственно на победу?
Давайте разделим два вопроса, как, потому что играть, не глядя на доску, а там глядя куда-то в потолок, это не что-то необыкновенное. Я могу перечислить много шахматистов, как бы ведущих, которые просто зачастую просто смотрели в сторону и думали просто так. Я тоже иногда мог отвести глаза от доски. То есть это как раз сцена и последняя, особенно в конце последней партии, когда он смотрит на потолок. Это драматично, но это вполне соответствует вот, тому, что могло бы происходить в партии такого накала. Что касается транквилизаторов, не будем забывать, что алкоголь, между прочим, это тоже зависимость, которая реально угрожала ее шахматному совершенству и шахматному росту, то мне неизвестны никакие истории, когда транквилизаторы такого рода могли чем-то помочь. Более того, понятно, что они, наоборот, как бы притупляли ее сообразительность, и эта зависимость, между прочим, делает фильм еще более уникальным, потому что это борьба ее вот с этими пороками. Она зависима, но тем не менее шахматы и те люди, с которыми она связана через шахмат, помогают ей это преодолеть. Про транквилизаторную, как бы, наркотическую зависимость мне ничего не известно. А что касается, как бы, алкогольной зависимости, ну, по меньшей мере, два чемпиона мира, можно сразу сказать, в общем-то, испытывали серьезные проблемы. Один, про который вы говорили здесь, Алехин, да, правильно, между было сказано, что он протестовал как русский дворянин, наследник прохоровских мануфактур, он категорически, в общем, возражал против простонародного «йо» в своей фамилии и настаивал на Алехин. Вот, и Михаил Таль. То есть, по крайней мере, есть два чемпиона мира, у которых проблема алкогольной зависимости существовала, они с ней боролись, как бы преодолевали. Ну и много было шахматистов там, менее высокого уровня, особенно в Советском Союзе, у которых эта проблема была. Но сегодня, как правильно сказал Юрий Богомолов, этой проблемы уже нет, потому что уровень нагрузок интеллектуальных как во время партии, так и в процессе подготовки таков, что шахматисты с сегодняшнего дня, они такое себе позволить просто не могут. Они вылетают из обоим очень быстро.
Согласна, что в этом фильме все-таки щадящим образом показано щадящим и даже побуждающим, мотивирующим образом показано влияние таблеточек на ее способности, потому что она в первом же своем турнире, она глотает таблеточку, выходит и побеждает. В Париже, где она напивается в Зюзю и в Драбадан, и выходит и проигрывает, она потом комментирует эту свою партию своему другу Бенни, который вот чемпион мира по шахматам в США, и говорит, что я бы в любом случае проиграл. Я вижу эту партию так, что напилась я, не напилась я бы ее проиграла. То есть там уж нет такого разлагающего влияния на ее мозг шахматный этих препаратов не показано.
Тем не менее, вы же помните, что она попадает в такой ступор, что ли, и она начинает даже проигрывать там локальным каким-то шахматистам у себя в штате Кентаки. То есть, и как раз ее подруга из приюта, которая стала вот таким инструктором по физподготовке, можно сказать, она ее выводит из этого ступора. То есть очевидно, что комбинация алкоголя и этих таблеток, она практически угробила в какой-то момент. И только вот помощь подруги и ну и шахматных ее друзей позволили ей вот из этого полубессознательного состояния выйти. Кстати, это то, что привлекает в фильме аудиторию, ну, в первую очередь американскую, которая видит в этом не столько шахматный как бы образ вот героини, а именно преодоление с помощью шахмат. И это, кстати, я полагаю, будет способствовать развитию шахмат в Америке, потому что фильм опровергает традиционное, как бы устоявшееся представление, что шахматы могут повредить вообще человеку. То есть Фишер стал сумасшедшим, может, играл в шахматы. Здесь ровно наоборот получается, и я об этом говорил. Фишер долгое время боролся со своим сумасшествием благодаря шахматам. И здесь шахматы в этом сериале играют такую позитивную роль, что я жду нового шахматного бума, в первую очередь, в Америке.
Это абсолютная правда, все, что вы говорите, потому что когда ты смотришь этот фильм, ты в ужасе думаешь, как она не сойдет с ума. То есть я сказала о двух эпизодах, когда она считает, что на нее не повлияли эти таблетки, но потом действительно начинается уже история разложения полнейшего, из которого ее вытаскивают друзья. Но ощущение того, что когда человек играет на нескольких досках и с такой скоростью, и с такими мастерами, ну, конечно, ты думаешь, ты боишься за его рассудок и думаешь, что вот-вот-вот еще, и он окажется на грани. И, Гарри, но тем не менее, я думаю, что всем будет интересно узнать, а как сегодня вот идет борьба, где-то борется, вы понимаете, с допингом. Где-то воюет с допингом. А как с этим компьютером-то воюет в шахматах? Вот его же можно вставить куда угодно, и он тебе будет подсказывать. Это что, человека сканируют, просвечивают перед матчем? Как они ищут вот это подсказывающее устройство сейчас?
Ну, это на самом деле главная проблема в шахматах. Это, как правильно сказали, это допинг. Ну, можно сказать, в какой-то мере, наверное, и демпинг, потому что это депингует шахматные партии, качество шахматных партий. Эта проблема есть как в турнирах, так она есть, между прочим, и сегодня, когда большинство мероприятий шахматных проходит в онлайне. И здесь требуются действительно очень серьезные меры. Но многие шахматные сайты, они как бы уже имеют достаточно продуманную систему защиты, потому что партии просматриваются, и когда слишком много ходов идут как бы по первой линии компьютера, то, конечно, тут сигнал тревоги зажигается. И тем не менее, даже в турнирах, потому что вы правильно сказали, куда угодно можно там передатчик вставить, как бы спрятать его куда-то. Эта проблема существует, и, безусловно, она является для шахмат вызовом номер один. Пытаются просвечивать, пытаются проверять, пытаются искать какие-то сигналы. В целом, надо сказать, что за редким исключением это сразу как бы становится очевидным, потому что качество ходов, которые будут делаться компьютером, оно отличается от ходов, которые делают даже сильнейшие шахматисты. Все-таки у любого шахматиста, там Магнуса Карлсона и других ведущих шахматистов, всегда бывают какие-то перепады в игре. Машинные ходы, если они на каком-то промежутке шахматной партии делаются человеком, который имеет как бы контакт с этим электронным устройством, они сразу выдадут, в общем-то, уровень как бы такой стабильности, который для человека самого даже высокого уровня невозможен.
Спасибо, уважаемые гости. Я предлагаю, как только появляется сериал о современных шахматах, мы в этом же составе собираемся и его обсуждаем. До свидания.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.